Мы с вами в прошлый раз прочли первую главу Библии, первую главу книги Бытия. Я напоминаю тем, кто, может быть, не был этого, не слышал, что мы не то чтобы начинаем читать все заново, мы скорее повторяем, проходим еще раз в ускоренном темпе то, что мы читали уже несколько лет назад, и оно могло забыться. И сегодня мы с вами прочтем следующие две главы книги Бытия, и тоже таким ускоренным темпом выборочно. Если первая глава говорила нам о сотворении мира материального, то вторая и третья глава в основном говорят о сотворении человека, о пребывании человека в раю и, увы, о грехопадении человека и изгнании его из рая. Вот мы когда с вами читали первую главу, я не знаю, вот как вы, для человека, который современные научные воззрения на историю Вселенной более-менее себе представляет, в общем-то, вот эта вот первая глава, она ничего даже особенного из себя не представляет, потому что в ней вот так последовательно, эволюционно возникает сначала неживой мир, потом живой мир, потом вот разумный человек. Это так и современная наука на это глядит. И, может быть, нам даже вот теперь не понять, насколько вот то, что описано в этой первой главе, насколько оно выпадало из ряда современных этой главе взглядов на происхождение мира. А ведь здесь, вот когда я говорю современные этой главе, это ведь шумерские мифы двух с половиной, трёх тысячелетней давности. Если кто их читал, то вот просто нельзя не поразиться совершенной древности, такой, я бы сказал, уже какой-то ветхости именно вот этих мифов, которые для современного человека ничего не говорят, они такие несколько кажутся дикими, варварскими и первобытными, и современности этой первой главы, которую мы читаем. Вот, так что это ее достаточно гармоничное сочетание с современной наукой, это удивлять нас должно, а не то, чтобы казаться чем-то самим собой разумеющимся. И вот так, если мы с удивлением смотрим, а какая же оказалась эта первая глава Библии, какой же она оказалась правильной, хоть и написана 4000 лет назад, то нам также надо, конечно, подойти и к этим двум главам, которые мы прочитаем сегодня. Но только чтобы их правильно понять, надо понять самое главное. При чтении первой главы я вам говорил: «Вначале сотворил Бог небо и землю, и это не то небо, вот, которое над нами, и это не та земля, которая под нами. Другое имеется в виду. Под небом имеется в виду мир духовный, мир, вот, где там Господь как царь обитает, мир, где ангелы, ну и так далее, и так далее. Там много еще всего, что нам неизвестно просто. А под землей имеется в виду не наша вот эта планета, на которой мы живем, а весь материальный мир, в том числе там звезды, галактики и все такое прочее. И вот то, о чем мы будем с вами читать, вот этот сотворенный человек и рай этот, в котором он был поселен, он называется в такой религиозной терминологии рай земной. Но только давайте не ошибемся, думая, что этот рай земной находится на нашей земле, где, или находился на нашей земле, где-то вот в конкретном месте, где-нибудь между речи Тигра и Ефрата, где как раз Шумер и располагался. Это не так. Так, если мы будем подходить, мы просто ничего не поймем, только будем в противоречии утыкаться. Этот рай земной, он существует, существовал и существует, потому что мы увидим, что хотя человека изгнали из этого рая, рай не закрыли, если так можно выразиться, и не сдали в архив. Он существует и ждет, пока человек в него вернется. И вот этот самый земной рай, он находится, конечно, не на нашей земле. Он находится где-то вот, я даже не знаю, как это сказать, в каком-то сочетании или на полпути, на полустанке между миром духовным и миром материальным, в котором мы живем. И только вот так, понимая его, можно понять все, что сказано в этих главах. В 4 стихе 2 главы книги Бытия говорится: «Вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, когда Господь создал небо и землю». Этими словами начинается еще один рассказ о сотворении мира. Второй раз, как бы, уже рассказано про 6 дней в первой главе, мы с вами это прочли. А здесь начинается еще раз. И это комментаторами уже давным-давно замечено, это разделение, замечено, что идет этот повтор. И даже замечено, что Господь Бог в первой главе, которую мы прочли, называется словом «Элохим», а во второй главе он называется словом, которое мы не умеем произнести, вероятно, и не должны произносить, потому что это то самое имя Божие, которое произносить запрещено. А мы сегодня с потерей первосвященников, служения в храме, и не знаем, как оно произносится. Его вот иногда говорят Яхве или Яхве, это такое, как вам сказать, ну, просто такая догадка, что ли. А это вряд ли соответствует действительности тому, как это слово на самом деле произносится. Оно записывается 4 еврейскими буквами. В еврейском языке, как вы знаете, есть только согласные. И какие гласные, мы не знаем. При чтении часто заменяют просто словом «Адонаи» – «Господь». Вот это слово. Вот это вот слово, этот Господь, по-другому называемый, он начинается вот с этого 4 стиха, который мы прочли. Но здесь не повтор того, что было в первой главе, а как бы краткое резюме, и дальше идет другая история. История о человеке, который только в первой главе упомянут, что Бог сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Это мы с вами прочли. А тут немножко рассказывается по-другому. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Вот в этих словах, таких, в общем-то, простых, на первый взгляд, естественных, ну, конечно, человек – душа живая, в них есть глубокий смысл, особенно если сопоставить это с тем, как описано создание человека в том, что мы прочли в прошлый раз. А сказано вот в том, что мы прочли, что человек, что Бог сотворил человека по образу своему, по образу Божию, подобию. Сотворил он мужчину и женщину. А здесь подчеркивается, из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни. Вот если в первой главе мы видим взгляд на сотворение человека как бы со стороны Бога, и, конечно, для Бога в человеке главное – это вот его образ, который в нас живет, и все остальное, но, в общем-то, просто несущественно для Бога, то для нас с вами, людей, живущих в материальном мире по причинам, о которых мы сейчас прочтем дальше, для нас важно то, что в нас есть и эта плотская сторона. Есть классический взгляд на то, что человек состоит из трех взаимосвязанных частей – плоти или тела, души и духа. Вот дух, он как раз от Бога. Это частичка, дух того самого Руаха, который, как мы с вами читали в начале, витал над водой, Дух Божий носился над водой. Вот его частичка в нас – это вот дух наш. А вот про плоть и про душу мы с вами только что пели. Опять одно из таких многих наших совпадений. Помните, Олеся так замечательно пела. «Кама, кама, кама, кама леханавши, цама, 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 цама лехабесари». Вот эти вот два слова, «нефеш», или как сказано здесь «навши», это падеж, и «басар», как здесь сказано, «бесари», это и есть душа и плоть. Как вы видите, это древнее воззрение на то, что в человеке есть вот дух, душа и плоть. И в этом стихе подчеркивается, что человек, он, вот в нем душа, живая душа, которая в нем есть, она не есть как бы плод такого естественного развития плоти. Вот как современная наука, она часто так смотрит, что вот, ну, развивалась там материя, возникла из неживого живое, из живого возникло разумное, и так вот оно все как бы само по себе идет. Библия, она, глядя также на последовательность этих этапов, говорит о том, что нет, это не само собой. Это Господь вдунул в эту вот плоть, созданную из праха земного, вдунул свой дух, и возникла вот эта душа живая. Итак, это понимание души человека, средоточие вообще нашего «я», как того, в чем сочетается дух Бога и плотское начало. И мы с вами, вероятно, по своему собственному жизненному опыту прекрасно знаем, как в каждом из нас присутствуют, вот, конечно же, начало плотские, которые нас могут и на хорошие, и на плохие дела толкать, но, в общем, заправляют нашей жизнью в основном, конечно, эти плотские начала. И все же есть в нас и вот эта искорка Божия, Дух Божий. А в соединении, вместе, это и составляет то, что мы называем словом «я», «человек», вот «душа». Вот такой взгляд. Дальше. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Между этими двумя стихами, которые я прочел, говорится о том, где этот Эдем на востоке. Говорится о том, что вот из него реки вытекали, и некоторые из этих рек мы знаем, а других мы только догадываемся, что это за реки могли бы быть. И, в общем, конечно, эти удивительные эти райские реки, которые обтекают рай, потому что как одна из них это просто названа, это Евфрат, другая это Тигр, ну хорошо, они еще текут рядом, а вот река, протекающая, обтекающая землю Куш, это, скорее всего, Нил. И, как вы понимаете, на нашей земле это просто невозможно, чтобы вот Нил и, допустим, Тигр и Евфрат как-то вообще, так сказать, вытекали из одного места и обтекали что-то, как здесь сказано, рай. Нет, конечно, дело в том, что здесь имеются в виду некие вот такие... Нездешний рай, нездешняя земля, нездешний восток. Не нужно на нашем шарике искать место, где был рай. Вы не найдете. Это место, оно находится в мире невидимом. Я не говорю о том, что оно находится, это место, на небесах. В том-то и дело, что так же, как человек представляет из себя соединение Духа вот этого Божьего, Духа Небесного, и плоти земной, также и рай, он представляет земной, он не зря называется рай земной, представляет из себя соединение вот земного и небесного. И поэтому он находится и на небесах, где Бог, и не на нашей земле, а вот где-то. Мы не понимаем, где. Я вам могу сказать, что вот Данте, например, в своей «Божественной комедии», он описывает там, как вы знаете, ну, ад, чистилище, которое находится между адом и небесами, и, собственно, небеса. И вот он рай размещает не на небесах, а все-таки на земле, на вершине горе Чистилища. То есть на том месте земли, которое, если так можно выразиться, наиболее приближено к небесам. Вот в этом есть что-то такое, что, как мне кажется, ведет свое начало вот от описания рая, которое мы здесь с вами читаем. Итак, рай – это место, которое было где-то, невидимое для нас, или, может быть, сейчас только невидимое сегодня, не знаю. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Тома исписаны дискуссиями о том, что это за дерево познания добра и зла, и почему, собственно, от него не есть. Чем познание – это плохо. Тем более, что дальше сказано, вот в следующей главе, о том, что человек, вкусивший от этого дерева добра и зла, познания добра и зла, как говорит сам Господь Бог, стал как один из нас. Что ж тут плохого? Вот. Конечно, как все, что мы читаем с вами в этих первых главах книги «Бытия», оно вещь таинственная. И мы не можем только догадываться, только пытаться как-то ее интерпретировать. Вот я вам сейчас одну из таких интерпретаций хочу сказать. Дерево познания добра и зла, оно не что-то такое плохое, ужасное, проклятое. Нет, конечно, в раю ничего такого быть не может. Оно дерево хорошее, нужное, замечательное, но только человеку от него есть рана. Понимаете? Человеку рано еще такому, как он там есть, познавать добро и зло. И вот почему. Потому что слово «познание» – это совсем не то в еврейском языке означает, что по-нашему познать, выучить грамматику или таблицу умножения или географию. Нет. Познать по-еврейски значит соединиться, принять в себя. Это же слово употребляется для супружеского совокупления. Адам познал жену свою Еву. Вот так познать добро и зло – принять его в себя, то, естественно, возникает вопрос, готов ли этот новорожденный человек, еще духом младенец, принять в себя не только добро, но и зло. Он справится с этим злом. И вся последующая история показала, что, конечно же, нет. Конечно же, как и предвидел Господь Бог, запрещая человеку есть с этого дерева, он не справился. Это зло завладело им. Это зло стало в человеке доминировать, а от добра остались какие-то вот такие отдельные такие вот искорки в человеке. А в замысле Бога о вселенной, как мы видим, в этом замысле зло тоже какое-то место имеет. Оно, потому что это дерево познания именно добра и зла, а не только добра. Но в замысле Бога о вселенной, вероятно, это зло, это, или то, что мы называем злом, это какая-то небольшая, необходимая часть, подобная примерно тому, как хирург делает больно человеку, если он по живому телу делает операцию, но это бывает нужно. Вот примерно какую-то такую вот роль, вероятно, в замысле Бога играло зло во вселенной. А что получилось? А получилось, что вместо того, что зло было скальпелем в руках хирурга, зло стало мечом в руках садиста или садистов. Вот и стало на земле торжествовать, свирепствовать и побеждать. Вот. И вот когда здесь сказано, что в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь, не имеется в виду, конечно, телесная смерть. Мы знаем, что Адам не умер, и потомство его не умерло. А имеется в виду то, что вот та жизнь, которая называется в Евангелиях жизнью вечной, та жизнь, которой люди призваны жить вот в другом мире, в этом небесном, в которой они жили, вероятно, в этом раю поначалу, вот эта жизнь для них кончится. Потому что эту жизнь, вот зло, поселившееся в человеке в процессе познания добра и зла, просто убивает, уничтожает, отравляет. Как вы знаете, ложка дегтя портит бочку меда. Вот таким же образом и с этой жизнью вечной, которая в человеке живет, может жить, но вот зло ее из человека в человеке убивает, уничтожает. Вот о чем предупредил Господь Бог человека. Можно, конечно, себя спросить, ну хорошо, если так, почему Господь Бог, если так можно выразиться, не огородил это дерево шестиметровым забором и, как говорится, и всего разговору, если оно такое опасное для человека? Это тоже очень поучительно для нас подумать, почему. Потому что самое драгоценное, что есть в человеке, вот то, что образ и подобие Божье в человеке, то, что отличает человека от животных, в которых этого образа и подобия Божьего нет, это свобода. Способность свободно творить. Это свойство, исходя из которого Бог вообще создал мир. И это свойство Он вложил в человека, в отличие от всех животных. Именно творить свободно, потому что когда термитники строятся вот этими термитами, такие замечательные здания, это, конечно, творчество они строят, но не свободно. И вот этой свободой человек должен был пользоваться и должен пользоваться сегодня. И это дерево, стоявшее в раю, это как бы символ свободы и испытания для человека. Ты свободный человек, это дерево не отделено от тебя никакими заборами. Но знай, что тебе рано это пробовать, так как отец может сказать сыну, знаешь, сынок, вот у нас тут в баре стоит там водка, коньяк и так далее, ты этого не трогай, тебе пока рано. Значит, сами понимаете, и из лучших, как говорится, побуждений. А сын вот решил все-таки попробовать. Отец мог запереть этот бар, но не запер. Именно потому, что сын – это сын. Сын – это свободен, от сына не запирают. Вот так Господь отнесся к человеку, и человек ты своей свободой злоупотребил. И это дерево познания добра и зла – это еще и такой вот символ свободы человека и злоупотребления этой свободы. Мне думается, что Господь запретил это дерево человеку, сказав, не ешь от него. Конечно же, не навечно, а до времени. А человек поспешил. Как мы вообще, нам свойственно спешить и урвать у Бога то, что Он и сам готов нам дать, но во благовремя. А мы вот эти зеленые плоды любим срывать сами раньше времени, ну и вот от них, естественно, приобретаем несварение желудка. Дальше мы читаем отрывок, в котором показано или объяснено то место, которое человек вот в этом раю занимал в замысле Бога. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных. Но об этом мы с вами читали в первой главе. Но смотрите, что дальше. «И привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника подобного ему». Что такое это наречение имен? Мне думается, что поскольку слово «имя» вообще в еврейском мировоззрении играет огромную роль, и в частности, как вы все вероятно знаете, Бога, который не именуется по-еврейски, вот часто заменяют этим словом, «Барух Ашем», «благословенное имя». Вот. Это значит «слава Богу», вот то, что мы говорим. В силу того, что вот имя играет такую огромную роль, это наречение имени, как мне кажется, оно собой обозначает то, что человек, как управляющий всем этим миром животным, а через животных и не только животным, человек расставляет этих животных по своим местам в мире, чтобы они играли ту роль, которую они в этом мире должны играть. Примерно так, как вы сегодня, пастух там или какая-нибудь там, я не знаю, доярка или кто-нибудь еще, управляет нашими домашними животными. Но это мы только по отношению к домашним животным делаем. Но это образ вот этого вот того, что происходило в раю. Мы им назначаем их обязанности. И мы вот своим домашним животным даем смысл их существования. То есть, если мы смотрим на наших кошек, собак, которые с нами живут, то они, конечно, замечательные существа, красивые, ласковые, в них масса всяких достоинств, вот как в человеке. Единственное, чего в них нет. В них нет осмысленности их бытия. Они живут без смысла. И они свой смысл как бы находят в том, что они с нами рядом, они украшают нашу жизнь, они служат нам. Вот так смысл бытия в раю дает Адам животным, а через животных вообще всему тварному материальному миру. Он назначает их на свои места. И обратите внимание, как здесь сказано, для человека не нашлось помощника подобного ему. Да, вот на место это помощника человеку, помощника Адаму, не нашлось подходящего животного. И мы, конечно же, понимаем, почему. Потому что при всей любви к животным и так далее, свободы у них нет. На это место помощника Адама должно быть такое же свободное существо, как и сам Адам. Ему именно, что Адаму не рабы нужны, не слуги, ему нужен помощник. И мы видим дальше эту замечательную историю, как Господь в качестве помощника создал для человека женщину. Вначале, в первой главе мы читали о сотворении мужчины и женщины одновременно. Там сказано так: мужчину и женщину сотворил их. И возникает такое впечатление, что Господь сотворил их одновременно. И в этом есть своя правда, потому что в первой главе, где все с точки зрения Бога говорится, мужчина и женщина абсолютно эквивалентны, равноправны. Это две стороны человека, две разных грани понятия вот человек для Бога. А здесь подчеркивается разница между мужчиной и женщиной, разница ролей их в жизни, которую так замечательно сформулирована вот этой пословицей о том, что мужчина, он, конечно, глава семьи, он голова, а женщина – шея. А шея, как известно, головой вертит. То есть, понимаете, у каждого своя роль. И это так по-нашему, по-человечески, голова, она выше, важнее и представительнее. А с другой стороны, если поглядеть, так и шея важнее, понимаете? Где же голова была без шеи? Вот. То есть здесь не снимается вот это равенство мужчины и женщины в глазах Бога. Оно не снимается тем, что в этом стихе сказано, что создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. Еще хочу сказать насчет этого ребра. Ну, конечно, может быть, так сказать, там для женщины как-то так звучит унизительно, что ее создали из ребра, но это же ребро, оно не физическое. Не нужно такими наивными считать и авторов, и читателей этой книги, чтобы думать, что вот они так себе представляли, вот Бог так вынул человека ребро, помял его так в пальцах, так как пластилин вылепил, и вот, значит, дунул, и вот женщина. Нет, конечно. Мне думается, что вообще, это комментаторы многие так пишут, слово «ребро», которое одновременно означает «грань» или «какая-то сторона». Если понимать этого Адама как сущность не столько материальную, сколько духовную, если вот с этой стороны посмотреть, то женщина, жена – это его некая грань. Это как бы обратная сторона Луны. Вот видимая сторона – это вот мужчина, а обратная сторона – это женщина. Но об этом можно много говорить. Мы на самом деле, здесь же дальше продолжается эта история развития отношений между мужчиной и женщиной. Во всяком случае, я хочу вам сказать, вот что, наверное, важно. Даже если мы до конца не понимаем вот всего этого, то то, что прямо в начале о сотворении человека такое внимание уделяется вопросу о мужчине и женщине, их взаимоотношениях, говорит о том, что это не просто, это не случайно, это не какой-то такой как бы технический момент, который предназначен для того, чтобы человек как животное мог продолжать свой род. Нет, в этом есть какая-то еще и духовная начинка, смысл и элемент замысла Божия о человеке. И вот сказано в 25 стихе, «И были оба ноги, Адам и жена его, и не стыдились». Я хочу сказать, что вот в этих словах как бы райский пол. Там есть пол, там есть мужчина и женщина. Но если в нашей жизни мы привыкли к тому, что все, что связано с полом, оно как бы, так сказать, как бы такое не совсем удобное, иногда постыдное, ну, трудно называемое и так далее, то это просто симптом падшести нашего мира. В нем все, что связано с полом, это мне напоминает слова Евтушенко. И запах любви – это запах некупленных, краденных яблок. Все, что вот связано с отношениями мужчины и женщины в этом мире – это краденые яблоки. А там, в раю, это было по-другому. И может быть по-другому. И сам Христос, когда ему задали такой провокационный вопрос фарисеи о том, что ну вот, а как там на небесах в воскресенье жена, у которой было 7 мужей, чьей она будет женой? Он отвечает, а там в воскресенье, в Царстве Небесном, не женится и замуж не выходит, но живут как ангелы небесные. Вот такое существование, да, мужчин и женщин, с важной какой-то ролью пола, но не той, которую мы знаем сегодня, вот оно было там в раю, видимо. И вот оно в этих словах зашифровано. Оба были ноги, Адам и жена его, и не стыдились. В третьей главе начинается история грехопадения. Оно начинается со змея. Змей, который был хитрее всех зверей полевых, сказал жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Смотрите, змей, как ему и подобает, змею ползущему, извивающемуся, вкрался в рай. Откуда же он там взялся? Понимаете, так как человек – это образ и подобие Божие в плоти, так же вот этот змей – это образ и подобие дьявола в плоти. Вот. И, конечно же, все так и понимают под этим змеем дьявола. Но только можно спросить, а откуда же взялся дьявол? А дьявол – это для нас тайна. Мы не знаем этой истории, на которой есть только несколько намеков во всей Библии, что вот Деница, ангел света, такой первый из ангелов, и он пал, и вот с ним в мир вошло зло. Вот когда мы встречаем человека в раю, это зло в мире уже есть, оно в мир вошло. И оно вкрадывается в рай. Я должен сказать, что вот так же, как оно вкрадывается в рай, так это зло именно вкрадывается в душу каждого из нас. Вот так же, как вкрался этот змей в душу Евы и Адама, так мы сами по своему опыту знаем, как вот злые мысли, злые намерения, соблазны, побуждения какие-то могут вкрадываться именно в нашу душу. Они именно что себя не демонстрируют во всей своей, как говорится, наготе, а они именно вот так, как представляются, хитрят. маскируется. Это началось вот тогда. И как, наверное, вы все помните, жена ему отвечает на эти его слова провокационные. «Правда ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Смотрите, она, женщина, впервые над словами Бога задумывается. Она к ним применяет свой разум и терпит полную катастрофу. Это для нас тоже поучение. Слова Бога «не ешьте ни от какого дерева в раю» не были предназначены для того, чтобы их осмыслять вот разумом, чтобы доискиваться причин, чтобы искать логику. Эти слова должны были быть предметом веры. Господь сказал, и я верю, что не надо мне есть от этого дерева в раю. И вот эту-то ошибку Евы, это-то применение нашего разума к тем предметам, для которых он не предназначен, с которыми ему не справиться, он только нас подставит, если мы будем его применять к этим вещам, эту ошибку Евину мы повторяем по сей день. И поэтому, когда многие спрашивают, ну было грехопадение, ну виноваты Адам и Ева, но мы уже в каком-то там тысячном поколении после них, ну почему же мы-то должны за них отвечать? Дело-то в том, что мы эти ошибки Адама и Евы, эти грехи первородные, повторяем по сей день каждый из нас. Я уже не говорю о том, что если бы нас поставили вот на это место в раю, вместо Адама и Евы, мы, конечно же, поступили бы в точности так же, как и они. Но даже сегодня мы просто в своей обычной жизни повторяем вот эти ошибки. Поэтому мы в этом первородном грехе как бы соучаствуем. И вот она взяла яблоко это краденое с этого дерева и мужу дала, и открылись глаза у них обоих, и узнали, что они наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Открылись глаза, чем же плохо? Замечательно. Дьявол им так и говорил. Вот в предыдущих стихах сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, плодов этих, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И смотрите, глаза открылись. И что много радости это доставило Еве и Адаму. Первое, что они увидели, это что они наги. Это их до сих пор совершенно не смущало. Первое, что они увидели, и они увидели себя не как царей этого рая, не как его хозяев, а как рабов, как существ, я бы сказал, уродливых, как существ, которым надо стыдиться чего-то. Вот на что открылись их глаза. Я скажу так, они, которые до сих пор воспринимали себя как духов, и в которых эта духовная часть была доминирующей, главной, хотя и телесная была, но доминировала духовная, они вот пали в эту материальную часть. Они стали себя видеть как существ из праха. Их собственная духовная часть для них закрылась, и они стали сами себе жалки, противны, и так далее, и так далее. И мы с вами знаем, что и мы сегодня тоже на себя очень часто глядим именно таким образом. Сами, как говорится, собой недовольны, сами себя иногда жалеем, иногда презираем. Это все вот отсюда. Замечательные слова сказала Цветаева в одном из своих стихов. Просто это та же мысль, ничего нового, но она поэтически выражена. «Заоблачных небесных скал, младенец мой, как низко пал, ты духом был, ты прахом стал». Вот это происходит в этот момент. Я хочу вам сказать, что это вот ниспадение из духовного мира в материальный, оно есть ключ к тому, чтобы связать то, что описывается здесь, с историей возникновения человека, который рисует современная наука. Там все эти пятикантропы, австралопитеки и так далее, и так далее. Вот эта плотская часть человека, да, она здесь на Земле существовала, развивалась, а в нашем земном времени, эти миллионы лет, а на небесах в это время, это я просто шучу, на самом деле именно что не в это время, а в небесном времени на небесах развивалась другая драма, которая описана здесь. И в какой-то момент эти два потока сошлись. В какой-то момент путь человека, как здесь описано, из рая пришел на эту землю, и человек, дух, вошел в тело, я не знаю, кого, австралопитека или пятикантропа, или кого-то еще. И вот в нем стал жить дальше. сошлись эта материальная линия и линия небесная. Я это говорю как продолжение той темы, о которой в прошлый раз говорил по первой главе, что сочетать науку, научный взгляд на мир и взгляд на мир вот книги Бытия возможно, но это сочетание непростое, оно требует, если так можно выразиться, понять или в какой-то мере догадаться о замысле Божьем, о том, какой этот непростой, какой этот, знаете, наподобие замечательного какого-нибудь орнамента или узора, замысел Божий, состоящий из многих нитей, и вот одну нить видит наука, а другая нить изложена здесь. Итак, открылись глаза у них обоих, и узнали, что они наги, и сшили смоковные листья, сделали себе опоясание, и услышали голос Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Что может быть радостнее для человека, чем слышать голос Бога? Что могло быть радостнее для Адама, пока вот он не пал, чем слышать голос Бога? И смотрите, все, он пугается голоса Бога, отталкивается от него, убегает. Это все так и сегодня. Для нас голос Бога в нашей душе, это голос нашей совести. Разве мы от него не убегаем? Разве мы хотим его слышать? Он только уж когда в уши кричит, тогда может быть. Так что еще раз, весь этот сюжет продолжается и сегодня тоже. И вот дальше в течение нескольких стихов продолжается диалог между Богом и Адамом, где Бог говорит и Адаму, и жене его, что вы наделали. Они пытаются свалить вину, Адам на жену, жена на змея, и в конечном счете и тот, и другая на Бога. Потому что Адам говорит, жена, которую ты мне дал, а жена говорит про змея, и в подтексте имею в виду, а что ж ты, Господи, допустил этого змея в рай? То есть, понимаете, вот такая логика, переваливание вины себя на другого. Опять-таки, я хочу вам сказать, что, конечно, Адаму, который был царем задуман вот этого рая земного, не подобало переваливать вину за свои ошибки ни на кого другого, так же, как царю, ни на кого переваливать свои ошибки. А если он переваливает на подчиненных, какой же это царь? Он не достоин своей роли. Вот и это переваливание вины на кого угодно, только на себя самого, мы с вами тоже прекрасно знаем по себе, как это продолжается по сей день. Мы сегодня соучастники и в этом тоже. Вот дальше в 15 стихе говорится, как Бог наказывает за этот соблазн змея. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Этот 15 стих иногда называется протоевангелием. Странное название. Почему? А вот почему. Я говорил о том, что змей – это символ дьявола и носитель дьявольского начала. И вот здесь сказано, что будет у жены, то есть у человека, какой-то потомок, какой-то сын, то есть сын человеческий, если так можно сказать, который этого дьявола сумеет поразить. Кто это? Мы все, и потомство, все Адама, которое описано дальше в Библии, было подчинено этому дьяволу, вкравшемуся в их души и уже там живущему. Не могло оно его поразить. Единственное, человек, который поразил действительно дьявола и тем самым поразил этот первородный грех и снял его, уничтожил его, или, по крайней мере, научил, как от него избавиться, это Иисус Христос. Вот Он имеется в виду под тем Сыном Человеческим, семенем Его, как здесь сказано, которое поразит дьявола в голову. Не могу я сейчас останавливаться на этой теме подробно. Она как бы к другому месту Библии. Мы, когда читаем Новый Завет, об этом говорим постоянно, по вторникам, по средам, о том, как Христос совершенно изменил статус человека. И эта падшесть, она из нашего проклятия стала, ну, болезнью, но излечимой. Дальше он говорит Адаму, Господь Бог. Это наказание для змея. А Адаму говорит, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля для тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Вот такую землю мы знаем. Это не райская земля, не вот этот рай земной, а та земля, на которой мы с вами живем. Проклятая земля, земля проклятая за человека. А в чем главное ее проклятие? В том, что на ней царствует смерть, умирает все. И вот взгляд церкви на это таков. Бог не задумал землю, как вот такую насыщенную смертью, находящуюся во власти у смерти. Это следствие вот того, что земля понесла на себе проклятие за своего хозяина, царя человека. Как говорится, рыба гниет с головы. Вот земля начала гнить человека. Человек согрешил и стал умирать. Как здесь сказано. Ну, конечно, не нужно думать, что человек стал умирать и уходить куда-то в небытие, в ничто. Нет, конечно. Здесь же сказано, прах ты и в прах возвратишься. Все правильно. Тело наше возвращается в прах. Но мы же читали с вами только что, что человек не только прах, он и дух. Прах возвращается в прах, а дух возвращается в дух. Дух возвращается на небеса, в то место, из которого он исходит. Дальше 21 стих. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». Вот я вам хочу сказать, что понимание большинства комментаторов таково, что это не какие-то набедренные повязки, а это тела одежды кожаные. С этого момента Адам и Ева получили те тела, болеющие, умирающие, доставляющие нам массу всяких неприятностей, в которых мы с вами живем. А до этого у них было тело, да, физическое, но другое, другой природы. Какой-то намек на это тело мы встречаем с вами, например, в Евангелиях, когда там является Иисус Христос, когда является Моисей и Илия, сияющие. Там сказано в сияющих одеждах. На самом деле это тела их сияют и лица их сияют. То есть это плоть какой-то другой природы. Вот не проклятой, а какой-то вот благословенной природы. Но вот с этого момента эту плоть Адам и Ева вынуждены сложить и надеть на себя ту плоть, в которой мы с вами все сегодня живем. И вот, наконец, последний стих. «И выслал Господь Адама из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Вот так начинается Библия. Это конец третьей главы. С трагедии. Изгнан человек из рая, и все, и пути назад нет. Точка. Конечно, когда читаешь это, возникает вот это трагическое ощущение, мы начинаем думать о том, какой же мы жизнью живем, тосковать об этом рае. Как говорится в одной из таких духовных русских песен, «Восплакался Адаме, раю мой, раю». Вот мы так плачем, как вместе с Адамом, раю мой, раю. Но я хочу сказать, что в конце Библии, в книге «Апокалипсис», есть картина возвращения в рай. Изменение этой проклятой земли на другую землю, новую. Новая земля, новое небо. И в роли этого рая, где живет человек вместе с Богом, как вот он жил тогда, новый Иерусалим, град, сходящий с небес. Град, в котором Бог обитает вместе с человеком. Скиния Божия с человеками. Так это сказано. Вот. Я вам хочу сказать, как бы в заключение, что и вот с христианской точки зрения этот ангел, который делает возвращение в рай совершенно безнадежным, потому что у него пламенный меч, он в христианстве, этот ангел, обращается в апостола Петра, который стоит у ворот в рай с ключами. И этими ключами двери в рай-то отворяет и впускает людей, идущих за Христом вот в этот рай. Так что вот, это трагедия, с которой начинается Ветхий Завет, кончается оптимистическим вот таким образом в самом конце Нового Завета с другой стороны этой книги. Спасибо.
Да, мы с вами это расскажем, что такие...